Мне выпала большая честь начать этот вечер. Вечер, посвященный памяти замечательного человека, режиссера, народного артиста РСФСР, профессора Маркса Соломоновича Местечкина. Сегодня в этом зале собрались все, наверное, кто не только знал, вы видите Марса Соломоновича Местечкина, который сидит в комиссии, принимает будущих клоунов в студии. Вы видите просто цирк. Вы видите цирк потому, что вся,
в основном вся жизнь Марса Соломоновича была связана с цирком. Итак, на экране цирк, на экране Марк Соломонович Местечкин. Я прошу дать этот ролик. Пожалуйста. Портрет будет убран спокойно. Кенчу Дмитриеву.
Среди многих цирковых режиссеров есть несколько, занимающих особенно почетные места. Назову их. Это, конечно, Вильямс Жижетович Труци, Юрий Сергеевич Юрский, Борис Александрович Шахет, Георгий Семенович Венецианов. И в этот ряд корифеев я без всяких сомнений и колебаний ставлю Марка Соломоновича Местечкина. Он родился в 1890 году в Киеве. С детства, еще учась в гимназии, увлекался театром. И в 1919 году, после окончания театральной студии, попал в Киевский театр Соловцова. Киевский театр Николая Николаевича Соловцова, хотя к тому времени его руководитель и организатор уже умер, считался по праву одним из лучших в нашей стране. В этом театре выступали знаменитейшие актеры Тарханов, Кузнецов, Леонидов, составляющие славу и гордость русской сцены. И, естественно, Марк Соломонович Местечкин, тогда совсем молодой начинающий актер, многому у них мог научиться. Но молодость, если это молодость творческая, всегда ищет каких-то новых путей, стремится познать какие-то новые открытия. И, услышав, что в Москве происходят в театре всякого рода события, услышав, что в Москве театр приобретает все более новаторский характер, Марк Соломонович отправился в столицу. Здесь он учился в государственных мастерских, руководимых Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, а потом работал в театре Мейерхольда. Это был выдающийся режиссер, и он дал Местечкину чрезвычайно много. Я вовсе не хочу сказать, что в театре Мейерхольда Местечкин занял ведущее положение. Он был актером, главным образом, на эпизодические роли. Но, тем не менее, он был актером очень заметным в этом театре. У Местечкина актера было одно необыкновенно важное для артиста качество. Я имею в виду обаяние. Когда-то Станиславский говорил, что главная сторона таланта – это обаяние. Может быть, кое-кто из присутствующих здесь в зале помнит фильм «Путевка в жизнь», поставленную Эком, и помнит тот момент, когда беспризорник вырезает у дамы из каракулевого манто кусок меха. И, увидев этот эпизод, случайный прохожий смеется. Вот этим прохожим был Местечкин, и тот, кто видел этот фильм, наверное, запомнил этого артиста, потому что в его улыбке, в его смехе, в его наблюдении за тем, что происходило, было столько обаяния, столько непосредственности, что забыть этого было невозможно. Параллельно с театром Мейерхольда Местечкин работал в кабаре «Не рыдай». Это кабаре было любопытным конгломератом. С одной стороны, его посещали тогдашние богачи, их называли непманами, это был, были годы непа, а с другой стороны, там был так называемый литературный стол, где сидели писатели Адуев, Ардов, Вера Инбер, Арго и другие. Все люди, чрезвычайно склонные к юмору. Местечкин вместе с артистом театра сатиры Георгием Бароновичем Тузузовым в этом театре выполняли роли конферансье, а с литературного стола им непрерывно подавали реплики, и надо было отбиваться. Я этим хочу сказать, что Местечкин тогда уже обнаруживал качество не только обаятельного артиста, но и человека чрезвычайно остроумного. У Мейерхольда был метод, который он определял сам как метод, имеющий отношение к физическим действиям. И вот этот метод, который Мейерхольд проповедовал, дал чрезвычайно много Маркусу Мамоновичу в том смысле, что он использовал его в своей будущей работе. Я имею в виду так называемую биомеханику. Умение актера не только через слово, но и через жест, через действие, через необыкновенный прыжок раскрыть существо характера. И уйдя от Мейерхольда, Местечкин в скором времени оказывается художественным руководителем одного из своеобразнейших ансамблей, акробатического ансамбля Центрального дома культуры железнодорожников. Это был ансамбль, в котором наряду с акробатикой всегда стремились утвердить какое-то логическое и смысловое действие. И вот здесь вот режиссура Марка Сламоновича Местечкина была как нельзя более кстати. Ну а отсюда естественный путь в цирк. Впрочем, еще ранее он преподавал в цирковом училище, работал в классе клоунады вместе с известным артистом театра сатиры Дмитрием Лазаревичем Кара Дмитриевым. И я должен сказать к чести Марка Сламоновича, что ему принадлежит в большой степени открытие одного из самых замечательных комиков не только советского, но и мирового цирка, и вообще одного из самых замечательных комиков в нашей стране – Карандаша. Тогда еще это даже не Карандаш, а Миша Румянцев чрезвычайно смущался, когда его вызывали на экзамены. К тому же он не обладал дарованием акробата или гимнаста, и встал вопрос об его исключении. Но однажды Местечкин увидел, как органически, когда его никто не видел, с необыкновенной верой в происходящее действовал Карандаш. И когда на педагогическом совете стоял вопрос о том, что надо отчислять этого молодого человека, Марк Сламонович за него заступился. Заступился, стал с ним заниматься, и в результате вырос необыкновенно талантливый артист. Но в 47-м году Марк Сламонович Местечкин оказался в цирке. Сначала в студии циркового искусства, а потом в московском цирке, в котором он с 1954 года стал главным режиссером. И вот здесь я хочу всего несколько слов сказать об этой его поистине замечательной деятельности. Деятельности, которая, несомненно, оставит имя Марка Сламоновича Местечкина в истории циркового искусства. Что он сделал? Прежде всего, он создал студию клоунады. Он понял, что без клоунов не может быть цирка. Он понял, что, вероятно, клоунов особенно интересно воспитывать в условиях производственной деятельности, в условиях манежа. И он начал воспитывать таких клоунов. Он выпустил целую плеяду клоунов. Один из тех, кто сегодня появлялся на этом экране, Сергей Богуславов, был его учеником. Теперь он лауреат конкурса цирковых артистов, исполнитель номера «Собачий хор». Его учеником был замечательный коверный клоун Юрий Котов. Его учениками, его учеником был замечательный дрессировщик собак и других животных Александр Попов. Тот самый, который создал интереснейшую сцену на приеме у доктора Айболита. И, наконец, его учениками были подлинные корифеи циркового искусства, я имею в виду артистов Михаила Шуйдина и Юрия Никулина. Кто не знает этих артистов, а ведь они тоже учились у Местечкина. К этому я должен добавить, что, почувствовав необходимость в режиссерских кадрах, именно Марк Свамонович проявил инициативу и добился того, что в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского открыли отделение цирковой режиссуры. Это только он и, может быть, очень немногие здесь находящиеся знают, каких стоило это ему трудов, сколько ему надо было убеждать, упрашивать, иногда умолять. Но сейчас такое отделение в институте существует, и уже имеются режиссеры, это отделение кончившие. Ну а сам, как режиссер, Марк Свамонович поставил несколько интереснейших спектаклей. Назову среди них «Маленький Пьер», тот самый, в котором как раз Никулин начинал, почти начинал свою деятельность. «Маленький Пьер» – такая сценка-плакат о том, как двое полицейских, одного из них играл как раз Никулин, ловили мальчишку, расклеивающего революционные плакаты. Причем роль этого мальчишки играл тоже здесь присутствующий артист Мстислав Запашный, а потом в этой же роли начала свою цирковую карьеру Татьяна Никулина. Это была любопытнейшая, злободневная, политическая сцена. Далее Местечкин ставил и всегда великолепно ставил так называемые прологи, таким образом, что эти прологи действительно предвосхищали представление, создавая атмосферу великолепного праздника. Но не только прологи. Он ставил представления, целиком подчиняя их определенной идее. Так в те дни, когда в Москве проходил фестиваль молодежи, Марк Свамонович поставил спектакль «Праздник на воде». И в этом празднике, этот праздник перекликался с теми радостными мотивами, какие существовали в ту пору на всех московских улицах, на стадионах, везде, где находилась молодежь, приехавшая в нашу страну и соединившая свои усилия вместе с нашей молодежью в борьбе за счастливое будущее, за мир, за счастье всех народов. В этом представлении я бы хотел особо выделить то обстоятельство, что впервые в истории мирового цирка в воде оказались тигры Маргариты Петровны Назаровой. Причем впервые эти тигры действовали без всякой клетки. Тогда это, да и теперь, казалось чудом. Среди постановок Марка Свамоновича особенно хочется назвать спектакль «Карнавал на Кубе». Этот спектакль, поставленный по его собственному сценарию, который он написал совместно с режиссером кино Львом Кулиджановым и Юрием Никулиным, рассказывал о тех событиях, когда еще контрреволюция пыталась активно вмешаться в кубинские дела и повернуть страну вспять. Это был спектакль, в котором соединены были подлинные характеры с очень острой фабулой, с очень острым сюжетом и замечательными цирковыми трюками. Нельзя забыть сцену в кабачке, когда шпион, являющийся туда, затеивал драку, которая действительно проводилась цирковыми средствами. Я мог бы назвать еще и еще постановки Марка Соломоновича Местечкина. Но я хочу сказать, уважаемые товарищи, каждый поставленный им спектакль действительно был цирковым спектаклем, решаемый цирковыми средствами. В этом заключалось его замечательное качество режиссера. В заключении, я бы хотел, уважаемые товарищи, сказать относительно того, что Марк Соломонович Местечкин оставил след, и след заметный в истории цирка. Оставил след заметный в истории цирка, потому что он добивался того, чтобы цирковое представление приобретало активно-оптимистическое начало. Он добивался того, что в цирковом представлении выступали бы подлинные мастера. И он помогал каждому артисту избавиться от всякого рода возможных в его номере недостатков и включить в номер такое, что особенно потрясало бы зрительный зал. Я думаю, десятки артистов благодарны Марку Соломоновичу за это. Он привлекал к цирку композиторов, поэтов. Он утвердил оркестр в цирке, который по праву считается одним из лучших оркестров в Москве, и который не просто аккомпанирует, но включается в самую суть представления. Он добился того, что цирковые осветители включались в представление, создавая атмосферу активного действия, в котором так удобно было купаться артистам. Он добивался того, что кварверные клоуны чувствовали каждую секунду паузы, чтобы представление развивалось непрерывно, что представление шло таким образом, чтобы зрители не успевали отдыхать от этого представления, как будто бы оно шло на едином дыхании. Причем он добивался того, чтобы подлинно героические моменты сливались с моментами комическими, чтобы цирк представал во всем своем блеске и великолепии. От всей души я хочу сказать, что память о Марке Соломоновиче Местечкине, я в этом убежден, и я хочу об этом сказать близким Марка Соломоновича, находящимся в этом зале, останется в истории цирка, в памяти тех, кто знал его, и в памяти будущих деятелей цирка навсегда. Ровно столько, сколько будет существовать цирк. А это значит, вечно, пока будет существовать человечество.
Сейчас закрою занавес, потому что там будут готовить реквизит для одного из номеров, которые будут сегодня на вечере. Я вам должен сказать, что не только будут выступать сегодня люди, говорить о Марке Соломоновиче, о том, как, что они помнят, и как они дружили, и всякие интересные вещи. У нас еще будут и номера. Если бы мы взяли все номера конвейера, который ставил, выпускал Марк Соломонович Местечкин, мы бы должны были показывать их здесь до утра. Такое их множество, и столько их живет. Вот. Но некоторые номера мы сегодня с вами увидим. Вот я здесь все свои в зале сидят, так сказать, я не буду. Мы даже умудрились договориться, что успеют привезти из нового цирка «Медведей». Произошла накладка. Накладка. Послали две машины. Нужно было послать две машины. Одну большую, значит, для «Медведей», и одну маленькую, там, значит, рафик для реквизита и для ассистента, все. Значит, какая-то ошибка вышла, вместо автобуса поставили какую-то такую машину-фургон непонятную, без сидений, без всего. И, значит, сейчас туда звонили, сказал дрессировщик, что можно ехать медленно, чтобы медведи там не падали, потому что не за что держаться, просто такая самая машина, как для мусора. Ну и сказали, чтобы ехать со скоростью 20 км. Шофер отказался ехать с такой скоростью. А когда предложили медведи, значит, в рафик, второй шофер заявил, что медведи порвут обивку рафика. Так что мы сегодня без медведей. Ну, ничего страшного, я считаю, нет. Ну, видите, шофера диктуют свои дела. Вообще, с шоферами очень интересно. Мне недавно рассказали случай с одним шофером. У одного генерала был шофер, который его возил все время из дома, значит, на работу в Москву, в штаб. Шофер был больно наемный, пожилой мужчина. Однажды он приходит к генералу и говорит, что вы знаете, я завтра уже вас не вожу, я ухожу на пенсию. Вас будет возить новый шофер, значит, его, значит, к вам прикрепили, молодой, который вас будет возить. Ну, генерал поблагодарил его. Утром выходит из дома, стоит его «Волга» и сидит новый шофер, гражданский, молодой парень. Генерал с ним здоровается, садится рядом, говорит, в Москву, значит, в штаб. Тот поехал. Генерал смотрит, он едет медленно и говорит, давайте быстрее. Шофер немножко прибавил скорость, генерал поехал быстрее. И генерал говорит, давай быстрее, что ты, говорит, я, говорит, опоздаю в штаб, что ты плетешь? Он говорит, товарищ генерал, там знак висит 50 километров. А я уже 60 еду, потому что я уже нарушаю. И я не хочу, чтобы меня отобрали права там или оштрафовали. Генерал говорит, останови машину. Он остановил. Генерал сам сел за руль. Этого шофера молодого посадил рядом. Говорит, вот смотри, как нужно водить машину. И дал скорость 100 километров. С этой скоростью он въехал в Москву. И он только выехал на Кутузовский проспект, как сразу появилась машина ГАИ. И шофер, вот этот самый вот динамик, закричал, машина 2029, встаньте на обочину. Они встали на обочину. И когда машина остановилась, из машины ГАИ вышел один инспектор, подошел к машине и говорит, товарищ водитель, вы на... И увидел, что за рулем сидит генерал, и говорит, извините, пожалуйста, извините, ошибка произошла, поезжайте, поезжайте, извините. И та машина уехала. Этот инспектор обернулся в машину, а шофер, второй милиционер, спрашивает его, кто ехал там? А тот ему ответил, хрен его знает, но шофер у него генерал. Кстати, о генералах. Кстати, о генералах. Я даю сейчас с большим удовольствием слово моему соседу по дому, генералу театрального искусства, народному артисту Советского Союза, Валентину Николаевичу Плучику, главному режиссеру театра «Сатиры».
Я считаю, что ты, Юра, занизил мое звание, генерал. Я в театральном искусстве себя считаю маршалом. Нас режиссеров не так много. Дорогие товарищи, вот я, стоя за кулисами, прослушал внимательно, обстоятельный и замечательный рассказ одного из наших блистательных историков цирка, Юрия Арсеньевича Дмитриева, где вся жизнь Марка Соломоновича была очень верно охарактеризована. Я поделюсь маленькими, малюсенькими, отрывочными воспоминаниями из своей юности о годах совместной работы с Марком Соломоновичем в театре Мархольда. Я себе задаю такой вопрос. Юрий Арсеньевич, скажите, был бы Марк Соломонович режиссером, смог бы осуществить все то, что вы сейчас сказали, если бы он не был бы в театре Мархольда? А? Ни в коем случае. Наша юность была опалена тем, что мы находились рядом с гениальным художником, с великим режиссером Всеволодом Ильичем Мархольдом. Всякий, кто хоть немножко соприкоснулся рядом, был опален этим пламенем, на всю жизнь сохранил хоть какую-то маленькую частичку того Прометеева огня, который источала эта гениальная личность. Мархольд был не только выдающимся режиссером, Мархольд как личность настолько всегда нас всех сотрясал каждой репетицией, каждый его показ заканчивался овациями всей труппы, каждое его выступление были ошеломительны своей парадоксальностью, остротой. Каждый его выбег из зала на сцену был шедевр артистического искусства. Мархольдовские показы, о них бесконечно много писалось, все равно нельзя передать вот этого человека, который зрит на зал, вдруг останавливал репетицию, мчался по этому проходу, вбегал на сцену, и происходило чудо. Он показать молодой, юной девушке, как надо двигаться и танцевать юной девушке, и она оказалась рядом с ним старухой. Он мог быть блистательным в любом показе. Он владел всеми секретами артистического мастерства, и как режиссер он выстраивал каждый раз такие поразительные режиссерские композиции каждого спектакля, что невольно эта профессия, само, так сказать, вообще слово «режиссер» приобретало какую-то волшебную магию. Вот, так сказать, в юные годы бросил свою артистическую карьеру и бросился я в режиссуру только потому, что был в театре Мерхольда. И поэтому, может быть, не состоялась прекрасная биография замечательного актера Марка Соломоновича Местечкина. Будь он в другом театре, вся жизнь пошла по-другому, потому что он был очень одаренный актер. Очень одаренный, как актер. Он мог просуществовать в театре, в любом театре, быть народным артистом Советского Союза в любом театре, как артист. И вот мои ощущения первые от Местечкина. Я совсем юный, очень молодой, даже соврав в паспорте, значит, на 3 месяца, так как я боялся, что в 17 лет меня, значит, не примут в школу, там, значит, вообще театр Мерхольда, 17 лет, а мне еще не было, я еще там подправил себе возраст, и когда я молодым студентом, 17-летним юношей, значит, поступал, то на сцене стояла установка спектакля, в то время был очень знаменитым, популярным спектаклем, такая пьеса «Рычи Китай». Сцена представляла себе очень необычное явление. Первая часть сцены, просцениум, весь сплошь было, значит, такое большое корыто, ведро. Сцена была вся, состояла из воды. Вода не случайно вошла, может быть, потом в эту цирковую пантомиму. И на этой воде плавали китайские лодочки по-настоящему, значит, вообще. А сзади стояла мощная установка, значит, канонерки, британской канонерки, той самой дипломатии канонерок Британии, владычицы империалистической захватницы, значит, вот особенно, значит, Китай и эти районы, значит, находились под огнями этих. И это была, значит, очень такая революционная пьеса, значит, такого замечательного поэта и драматурга Сергея Третьякова. И вот на этой, значит, сцене шел поразительный спектакль, в котором совершенно изумительно играла Бабанова. И от первого было восхищение, маленькую роль китайчонка, боя, которая вешалась на дверях этого самого командира этой канонерки, капитана английского, потому что народное предание китайское говорило, если повесится китаец на входе, у входа мандарина, мандарин должен покинуть этот дом, спасти таким образом, значит, от обстрела взбунтовавшийся Шанхай в этой пьесе. И вот я с необычайной завистью в этот вечер, глядя на этот спектакль, на эти спектакли, значит, смотрел на артистов, которые играли там, поразительно играли свои роли. А надо сказать, что там было очень много актерских удач. В частности, поразительно играл Охлопков, старого китайца. А потом нас, студентов, всех ввели. Мы были в этой китайской массе. Значит, мы гримировались под китайцев. У нас были такие китайские костюмы, делали желтое лицо, подводили так глаза. Такие бегали, что такое там говорили, что-то такое, значит, вообще. И вот, значит, мы должны были все окружать Охлопкова, когда его, значит, предавали казни империалисты. И этот старый китаец говорил: «Китайцы!» А Хлопков прозвал руку: «Вы не забудете меня!» Мы кричали: «Нет!» Все кричали, значит, вообще. Потом уже много лет шел спектакль. Мы уже научились не полностью делать грим. Мы уже научились чуть-чуть халтурить. Иногда мы просто притворялись китайцами. Просто глаза щурили. Вообще. Но все равно этот спектакль вошел в мое сознание как первый спектакль, увиденный мною вообще в этом театре. И в нем поразительно, значит, играл Марк Соломонович Местечкин. Он играл в группе англичан и белых. Значит, был капитан этой канонерки, артист такой Башкатов, у него была такая мощная челюсть, низкий голос. Значит, английский командир этой канонерки и его лейтенант Коппер, который играл Местечкин, были очень элегантны в этих великолепных морских кителях с золотыми нашивками в белых. Потом в тропически белых одеждах, за что своих этих. И я помню, как Башка говорил: «Копер, порядок бомбардировки будет такой!» Значит, и стоял элегантный, поразительно легкий, артистичный, и, как вы правильно сказали, наделенный каким-то своим собственным шармом, обаянием Местечкин. И вот моя первая мечта была в жизни. Из всех ролей я себе выбрал роль, которую играл Местечкин. Что бы хотелось сыграть? Очень хотелось в этом белом костюме, в белых туфлях, в белых... Значит, этого все стоять и говорить, отдавать честь, отдавать приказы, ходить. А потом там был такой еще потрясающий, значит, вообще ставший модным фокстрот, который так назывался «Таити трот». значит, это знаменитый фокстрот, который там все перед там, тарим, тарам, тарим, тарам, тарам. И вот, так сказать, в этом фокстроте еще, когда дамы там еще танцевали, и Марк Соломонович в местечке в этом костюме, я умирал от зависти. Значит, вот так первое ощущение от Марка Соломоновича необычайной артистичности, легкости, грациозности, пластической выразительности и, верно вы сказали, и какого-то, собственно сказать, мужского шарма и обаяния. И мне казалось вот тогда, я потом, как-то судьбы людей разводят вообще, совершенно непонятно, как, где, как-то кто, как, почему вдруг этот артист оказался режиссером цирковой группы акробатической в Доме культуры здоровья. Это было как-то непонятно, как-то не смыкалось этот... вот этот законченный артистизм этого характера, вот, казалось бы, так сказать, вообще большая перспектива большого количества ролей, и вдруг, значит, ну вот это зерно мерхольдовского, заразительного мерхольдовского, так сказать, всех нас потрясшего, что ли, страстного желания организовывать, компоновать, создавать, так сказать, вообще. И очевидно, так сказать, все то, что говорил Мерхольд, о цирке бесконечно много. Мерхольд очень любил цирк, как Эйзенштейн. Он не требовал, чтобы актеры театра были актерами цирка, актеры цирка были актерами театра. Он понимал совершенно разную природу этих искусств. Но он говорил и мечтал об одном. Он мечтал о том, что сейчас происходит так, не знаю, в спорте, в художественной гимнастике, в фигурном катании. Вот что, очевидно, школы должны с очень ранних лет отбирать для людей. Потом они выяснятся, кто из них станет актером цирка, кто станет актером театра, но уже в школе, с детских лет, постепенно, уже ссылаясь на опыт китайского и японского театра, уже актер должен быть вытренирован со своим организмом так, что для него не проблема никакая, никакая физическая задача на сцене. Ни любое акробатическое сложное задание, ни фехтование, ни драка на копьях, ни, так сказать, ни игра мечами, как в китайском театре. Это должно быть вне зависимости от выбора профессии. Потом можешь стать артистом цирка или артистом театра, но твой организм должен быть, о, раз ты стал артист, лицедей, твой организм должен быть разработан так, что ты этим должен владеть виртуозно. Может быть, эти речи. Может, эти занятия биомеханики, о которых вы говорили, которые представляли не только физическую, значит, вообще, ну, подготовку, а и гораздо более сложные задачи. Это верное распределение себя в пространстве и во времени, верное ощущение центра тяжести, законченная выразительность жеста, знак отказа, прежде чем что-то сделать, как сделать, чтобы это было выразительно. И, значит, на всю жизнь у всех у нас, мерхольдов, осталась какая-то, значит, пластическая выразительность в каждой фигуре, которая, значит, вообще у актеров этой школы, как у Гарина, у Свердлина, у Боголюбова, у Игоря Ильинского остались на всю жизнь их багажом. И вот этот багаж, очевидно, так сказать, вообще вот этого биомеханического тренинга, это увлеченность Мерхольдом, это собственный артистизм, и создали такой сплав, который образовал такую, значит, вообще занятную, интересную индивидуальность, которая посвятила себя режиссуре цирка по существу на месте, по существу пустом. Это, мы не знаем традиции режиссерского режиссуры в цирке. Есть традиции каждого номера создавания. Ну, то я боюсь, меня Юрий Арсеньевич может поправить, я не очень хорошо знаю историю циркового искусства, но думаю, что эта традиция режиссуры в цирке, она складывалась у нас и в наше время. И вот сегодня, значит, придя сюда, я пришел с тем, чтобы просто сказать... отдать дань моего глубокого уважения этой целеустремленной жизни. Знаете, у Пастернака есть такие замечательные стихи, которые все знаете, Гамлет. Вот гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что свершится на моем веку. И вот человек вот этот приходит в жизнь, а потом, знаешь, заканчивается такими строками: «Жизнь прожить, не поле перейти». И вот прожить жизнь, когда смотришь итог жизни целый, итог жизни, видишь, что, значит, в ней, может быть, все и даже не случайно, так сказать, вообще вот так артистическое начало и карьера, увлеченность Мерхольдом, под воздействием Мерхольда желание самому организовывать, общая физическая, так сказать, тренированность, так сказать, влюбленность в жанры, в которых вот так свободно тело раскрепощается, юмор, который заложен в самой природе, характер. И вот постепенно все это сорганизовало, сформировало такую редкую профессию, уникальную профессию, которая стала вот так режиссер циркового искусства, который вбирает в себя бесконечное количество сложных понятий. Это композиция, это не только композиция, это не только учет временных сочетаний в спектакле, это и грандиозная педагогика по отношению к цирковому артисту, и понимание природы жанра, и в каждом жанре ее своеобразие. Это постепенное накопление опыта, которое создало нам великолепного режиссера Марка Соломоновича Местечкина. Можно было бы этим ограничиться, если бы, так сказать, не хотел бы сказать главное. А может быть, самое главное, когда мы говорим такое простое слово, без всяких научных и теоретических, вообще говорим, знаете, это был очень хороший человек. Вот скажешь такое слово, и всем все понятно. Знаете, был очень хороший человек. А слово «хороший человек», что такое «хороший человек»? Потому что невозможен настоящий мастер, режиссур и все, если он не только не любит свое дело, а если он еще и человека не любит, в нем самом нет добра. И вот Марк Соломонович поразительный по своей какой-то душевной отзывчивости человек. Я никогда в жизни ни разу не приглашал его на свои юбилеи, так сказать. Мы все проживали их, поэтому 50-летние, 60-летние, так сказать, все там 70-летние. Совершенно непонятно, почему, по какому зову, по какой потребности Марк Соломонович на каждый юбилей каждого товарища, это целая вот эта сцена, цедри, может вообще стать просто, значит, вообще альбомом, значит, вообще зарисовок того, как ни один юбилей, ни одно представление московское, ни один праздник московский не обходился, чтобы на него не пришел со своими коллегами, учениками, товарищем Марк Соломонович, поприветствовать друзей от всей души. И, Боже мой, какие это были приветствия всегда. Как не ленились люди, знаете, как иногда просто нету времени, знаете, вот завтра юбилей такого-то, вот нельзя ли вам, скажите форму участия, какая там форма участия, ну, напишите адрес, придем, вообще вот уже невозможно какая-то полоса юбилеев. И вот когда думаешь, сколько изобретательности, неожиданных вещей, внимания, то Марк Соломонович приедет, так сказать, вообще с медведем, который что-то делает, то с каким-то необычным номером, который трансформирован для этого дела, то что-то еще. И поэтому все московские театры, все мои коллеги могли бы сегодня все прийти сюда и засвидетельствовать свою глубочайшую благодарность за тот акт внимания, который он оказывал даже товарищам, которые по 3-4 года не перезванивались, не виделись, случайно встречались, говорили: «А, здорово, как живешь, а ты как живешь?» И бежим дальше. И все, как будто никаких обязанностей вроде как бы и нету, но есть потребность сердца прийти к другу, к товарищу. И вот Марк Соломонович был человек отзывчивого, доброго сердца, по-настоящему хороший человек, и это не так мало сказать слово, не только большой мастер, но еще и человек.
Сейчас несколько минут серьезной музыки. Ференц Лист. Вторая венгерская рапсодия.
Перед вами выступали артисты Шахнины. Этот номер в свое время был создан под руководством Марка Соломоновича Местечкина. Он в течение многих лет модернизировался, и вот в результате он в таком виде, полураздетым. Я предоставляю слово народному артисту РСФСР Мстиславу Запашному. Пожалуйста. Я предупреждаю, говорить он будет меньше, чем Плучик. У него поезд в 9, так что он быстро уйдет сейчас, скажет. Да, 20 минут можешь поговорить. Ладно.
Спасибо, как раз до такси. Уважаемые товарищи, коллеги, друзья, 37 лет вот исполнилось мне, как я выступаю профессиональным артистом цирка. 25 с половиной я учился у Марка Соломоновича. От маленького Пьера, о котором сегодня сказал Юрий Владимирович и Юрий Осенович, до аттракциона «Слоны и тигры», все это при непосредственном участии, и мое высшее образование, полученное в первом наборе режиссеров цирка, тоже при помощи Марка Соломоновича Местечкина. Я нисколько не удивился тому, что Плучик говорил так долго, потому что о Марке Соломоновиче можно говорить и будет говорить не только язык человеческий, но язык цирка. И будет он говорить, правда, вечно, как вечное искусство цирка, о котором закончил свое выступление Юрий Арсеньевич. Мне хочется очень быстро, такси уже подходит, у меня поезд, завтра спектакль. Мне хочется вспомнить один маленький эпизод из одной из работ Марка Соломоновича. Ну, то, что Марк Соломонович начал в цирк приносить тему в наш советский цирк, тему это вот, начиная с маленького Пьера, затем песня Докеров, вот одни из этих заглавных ролей, значит, маленького газетчика, сначала маленького Пьера, затем, значит, Клода Мишо в пантомиме уже большой, одноактовой пантомиме на одно отделение, значит, песня Докеров, играл этого мальчика я. И Марк Соломонович ничего больше не придумал, как в программке написать, если там играл полицейского Юрий Никулин, написал полицейский Юрий Никулин, Клод Мишо. Звездочки стояли, и написано Клод Мишо. Ну, все вначале думали, что это он делает для того, чтобы сборы были. Знаете, настоящий французский мальчик играет, значит, этого вот французского, значит, газетчика, потому что по теме он попадал, как говорили, в конце концов, на пароход. Его усыновил советский артист цирка, и он стал артистом советского цирка. Ну, меня просто прятали. Потому что приходили пионеры, я помню, в Казани, целыми делегациями, очень хотели поговорить на французском языке с французским мальчиком, подарить ему цветы. Значит, Надежда Маяцкая завивала мне волосы под французского мальчика. Ну и, в общем-то, можно было, правда, подумать, что это для рекламы. И как-то я с горечью, читая программку и не видя свою фамилию, знаете, будучи еще совсем юным артистом, сказал с обидой Марк Соломонович: «Марк Соломонович, ну всех пишите в программку, а меня не пишите. Ну почему это так? Ну, что, вам жалко, что ли?» Он мне ответил: «Дурачок, я хочу, чтобы ты верил в эту роль. Я хочу, чтобы ты на арене показывал правду. Здесь говорили об очень великолепных качествах человеческих Марка Соломоновича. Я должен сказать просто, светлое. Память о нем человеческая, светлая память о нем творческая, как и все то, что мы носим у себя в сердце, разъезжаясь в разные города, частицу тепла, частицу того, что передал тебе другой человек. И вот то, что мы показываем сегодня многим миллионам зрителей нашей страны за рубежом, вот если мы слышим горячие аплодисменты, если мы видим горячие, горящие глаза, радостные глаза зрителей, то это только потому, что частицу своего сердца, частицу своей точной науки, режиссерской науки, принес в цирк Марк Соломонович и нам ее передал. Светлая память человеческая и творческая, и вечная цирковая память, как сказал Юрий Алексеевич. Спасибо.
Перед вами выступают артисты цирка, заслуженные артисты республики Инга и Георгий Огороновы. Свет, пожалуйста.
прошу вас задумать имена широко известных деятелей нашей многонациональной культуры. Задумайте фамилию ученого, писателя, драматурга, изобретателя, летчика, артиста, режиссера, скульптора, композитора, художника. И Инга назовет вам эти славные имена. Итак, прошу вас задумать фамилии великих людей.
Сейчас назвали фамилию известного изобретателя. Это великий сын русского народа. Его называют отцом русской космонавтики. Константин Эдуардович Циолковский. Спасибо. А это фамилия режиссера. Назвали режиссера советского цирка. Выдающийся советский режиссер, народный артист, профессор Марк Соломонович Местечко. Это фамилия артиста цирка. Выдающийся советский клоун. Коверный, народный артист Армении Леонид Ингибаров. Товарищи назвали фамилию поэта, великого сына русского народа, классик русской литературы, который написал «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно» Михаил Юрьевич Лермонтов. А это фамилия писателя. Фамилию назвали советского писатель, товарищ и известный составитель цирковой энциклопедии. Это Шнейер.
Правильно.
Спасибо. А это фамилия выдающегося поэта, великого сына также России, классика русской литературы, у которого есть такие строки. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». Александр Сергеевич Пушкин. Товарищи назвали артиста цирка. Сейчас, товарищи. Сейчас скажу, товарищи, это известный на заре становления советского цирка режиссер, актер Вильям Струци. А сейчас назвали артиста цирка. Советского комика, народного артиста Советского Союза, артиста цирка и артиста кино Юрия Никулина. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Вы можете сейчас задумать выдающихся представителей культуры других стран, любой эпохи, а также имена, профессиональных деятелей, творцов земли,
повсюду. Сейчас назвали имя писателя.
Скажите, прошу.
Сейчас, товарищи, французский писатель и общественный деятель, лауреат Ленинской премии «Мира за мир между народами» Луи Арагон. А это фамилия ученого, бывшего председателя Всемирного совета мира, также выдающегося французского, только профессора физика Фредерика Жолио-Кюри. Сейчас назвали имя драматурга. Известный драматург, драматург с мировым именем. Иль сажижестман де Жак Баптист Коклен Мольер. Товарищи тоже назвали имя драматурга. Великий сын английского народа, общественность мира, отмечал на 400-летний юбилей со дня его рождения, Вильям Шекспир. А это фамилия ученого, советский академик, создатель первого искусственного спутника и первых космических ракет Сергей Королёв.
Правильно, благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо. Thank you.
Сейчас муж и жена Гороновы выступают в программе Московского цирка. И очень часто ко мне знакомые, друзья подходят после их выступления, все время спрашивают, как он передает. В общем, многие подкованные технически говорят, ну, это, в общем-то, понятно, у него микрофон, а динамики у нее под волосами. И вот радио, маленькая аппаратура, и она все слышит, что там говорят. Конечно, все наивно. Все мы прекрасно знаем, все мы работаем в цирке, что это самый обыкновенный гипноз. Что там, господи, ерунда. Нет, это легко. Он меня научил, Агаронов. Это просто, нужно просто напрячься, все. Я сам пробовал, у меня иногда получалось. Я выберу сейчас кого-нибудь, чтобы не думали, что подсадка. Вот товарищ сидит. Я прошу вас, просто задумайте имя кого-нибудь из драматургов, а я вам сейчас отвечу. Задумайте и думайте о нем. Есть? Задумано имя драматурга, писателя, сатирика Юрия Благова. Он здесь, идите сюда.
Мне очень хотелось, уже много лет, написать о цирке. Что, не работает?
Не настоящий.
Да? Нет, это я знаю, что нет. Я говорю, что мне очень хотелось, и уже много лет, написать большую книгу о цирке, о людях советского цирка. И в конце концов я написал, и даже две книги. Но одна из них сейчас готовится к печати в издательстве «Искусство». И посвящена она мастерам иллюзии, как они готовили свои номера, рассказывается, как им помогали, режиссеры, композиторы, художники. И, конечно же, во многих местах этой книги встречается и не может не встретиться имя Марка Соломоновича Месечкина, человека, который во всех жанрах, дующих в советском цирке, действительно оставил свой след. Я хочу вам прочитать маленький кусочек, начав с таких слов. Однажды мне попал в руки архив циркового училища. Тогда они назывались курсы циркового искусства. За 1928 год. И в числе педагогов я обнаружил фамилию Месечкина. Он уже тогда преподавал там актерское мастерство. Будучи артистом драматическим, Харьковский театр Соловцова, театр имени Мейерхольда, театр «Кабаре не рыдай», снимаясь в кино, выступая на эстраде, Месечкин накопил огромный творческий багаж и, став режиссером, принес его в цирк. Он обогащал манеж, не насилуя природы цирка. Это в равной степени можно отнести к его большим постановкам, к обучению молодых клоунов и к работе над отдельными номерами. Иной готовый номер, попав на Цветной бульвар, после прикосновения к нему Месечкина обретал новые качества, делался неузнаваемым, какой-то один небольшой штрих, еле уловимый чуть-чуть, и смотришь, он засверкал совсем новыми гранями. Очаровательной эквилибристке на лестнице Веронике Бириной он подложил вокализ, едва ли не впервые прозвучавший под куполом цирка. И номер сразу облагородился, артистка еще более стала похожей на движущуюся гравюру. Молодежному воздушному полету Месечкин дал в спутнике песню, и на весь цирк прозвучало «Орлята учатся летать». От такого сопровождения полет как-то сразу повеселел, следить за ним стало истинным наслаждением. Месечкин умел по цирковому ставить парады, прологи, например, «Мои стихи к столетию московского цирка» поручил исполнять акробату, венчавшему трехъярусную колонну. Месечкин с юношеским задором ставил пантомимы, феерии, клоунские обозрения, карнавал на Кубе, трубка мира, счастливого плавания. Мечте навстречу юность празднует, вот только некоторые из них. О Месечкине много писали. И, конечно же, напишут еще. Напишут искусствоведы, критики, историки. Мне же, проработавшему с Марком Соломоновичем не один десяток лет, и в цирке обозрение и лечение смехом, клоунские представления «Ребята с Арбата», шутки в сторону, клоунады «Садится, не садится», «Свидетель». И на стадионных представлениях, например, праздник цирка на «Динамо» и на эстраде, хотелось бы отметить его безукоризненное чувство меры. Его соавторов, клоуна Олега Попова, циркового драматурга Бориса Романова, да и самого меня, нередко заносило. И в процессе работы мы пытались, конечно, отстаивать свои предложения. Но Месечкин умел всегда направить наш запал по правильному руслу. Это, конечно, не означает, что нам всегда удавалось обогащать манеж шедеврами, вовсе нет. Срыв у нас было предостаточно. Иной спектакль, первый вариант лечения смехом, только через несколько месяцев после премьеры сумел крепко встать на ноги. Месечкин привносил на манеж и романтику, и лирику, но никогда не забывал, что цирк есть цирк, что в нем разговаривают на языке трюка. Поэтому местечки органично переплетались романтика с юмором, лирика с эксцентриком. Находкам же его не весь числа. В моей клоунаде свидетель по ходу действий поднимался из зала один зритель, желающий стать свидетелем. И рассказывая, что он видел, полностью повторял потасовку, происходившую у клоунов. Местечкин же вел еще второго, простуженного свидетеля. Тот выходил на манеж с перевязанным горлом, благодаря чему вынужден был разговаривать руками и невольно повторял действия первого. Отличное знание специфики циркового искусства вместе с яркой творческой фантазией, говорится в маленькой энциклопедии «Цирк», помогает Местечкину, не преуменьшая значение трюка, художественно оправданно подчинить его общему замыслу постановки номера. В слова эти жизнь внесла поправку. Не помогает, а помогало. Марк Соломонович Месечкин прожил большую и красивую жизнь. Прожил активно, будучи в строю до самого последнего своего часа. Ежедневно появлялся он и в цирке. И в союз гасырки всегда занятый, но всегда приветливый. Он великолепно чувствовал себя в самой гуще творческой жизни и не представлял существования без работы. 25 ноября 1981 года он провел заседание художественного совета союз госцирка, а утром 29-го, собираясь в цирк, успел только побриться, одеться, но всегда такой точный и аккуратный прийти на этот раз не смог. Замысел новой пантомимы оказался невоплощенным. Но чтобы не кончать на минорном настроении этого отрывка, я попрошу вас освежить в памяти вечер. Я не сомневаюсь, что многие из вас, если не все, на нем присутствовали. Это 8 апреля 1980 года. Чествование Марка Соломоновича Местечкина в московском цирке в связи с его 80-летием. Я тогда его приветствовал такими словами: «Потому для сердца дорог цирк, дворец или шапито, что в них прыгает и в 40, в 60 и чуть не в 100. Среди героев долговечных Ташкембаев, Алибек и, конечно, Марк Местечкин. Редкой силы человек. Синтез лирики и смеха он выносит на манеж. И хотя ровесник века, элегантен, весел, свеж, и эксцентрик, и романтик, и профессор, и поэт, милый Марк, Маркуша, Марик, будьте счастливы 100 лет. Пусть же наш любимый Марик будет помниться 100 лет.
Сейчас вы увидите артистку, у которой жизнь связана с появлением ее в цирке непосредственно с Марком Соломоновичем Местечкиным. Когда было 50 лет нашему, 50 лет Октябрьской революции, и в Москве проходил смотр самодеятельный коллективов цирка. Это было в цирке. Марк Соломонович увидел девочку, Зою, акробатку, юную, которая ему страшно понравилась. И он сходу, буквально, без всяких там, так говорит, рангов, все, поставил вечером ее в программе московского цирка. И с тех пор эта артистка стала работать в цирке. Она работает в цирке, она каждый раз, выходя на манеж, вспоминает, она мне сказала о том, Кто ее пустил на манеж? Неизвестно, что бы было, если бы она попала в нашу дирекцию цирковую. Она, может быть, еще репетировала сейчас. А сейчас она работает. Она работает, и поэтому я с удовольствием представляю вам акробатическую пару, акробатический этюд, Зою Устинову и Виктора Ткаченко. Прежде чем продолжать наше выступление, я должен вам сказать, что наш вечер выступление номеров артистов сопровождает квартет Московского цирка под руководством Алексея Сосновского, хотя его все зовут Леня. Кроме того, что он руководит этим квартетом, он еще председатель Военно-Шевской комиссии. Это очень важно сейчас. Я с удовольствием представляю слово старому другу Марка Соломоновича Местечкина, Иосифу Леонидовичу Пруту. Пожалуйста, Иосиф Леонидович. Здравствуйте.
Значит, я познакомился с Марком Соломоновичем и стал с ним дружить тогда, когда Юрия Никулина еще не было на свете. Ты появился года через два примерно.
Два с половиной.
Ты 21-го?
Да.
Ну да, значит, через два с половиной, правильно, он прав. Но это не имеет никакого значения к тому, что я хочу сказать.
Ну, теперь я уже могу...
Да, иди.
Спасибо.
Значит, я не учился у Мейерхольда, поэтому буду говорить мало. Больше того, я вам скажу. Все то, что вот говорил Юрий Арсеньевич, называя все эти святые великие имена, значит, скажем, Труцци. Он упомянул о Вильяме Труцци. Я знал и отца Джижетто, и дядю Максимилиана, знаменитого, значит, жонглера. В общем, я примерно знаю о цирке столько, сколько знает Минин Козьма, князь Пожарский и Александр Яковлевич Нейр. Надо вам сказать, что я не воспользуюсь вечером памяти моего дорогого друга Марка, чтобы рассказывать вам много интересного о себе, как это делают обычно все остальные. Мы просто очень любили друг друга, мы были товарищами. Надо вам сказать, что не упомянули еще одного имени, с которым связан Марк Соломонович. Марк Соломонович, кроме того, что он работал у Мейерхольда, работал еще и форегера у Николая. И оттуда началась его цирковая карьера. Началась она, в общем, с меня. Я два раза его уговаривал пойти со мной в цирк. Два раза он отказывался, потому что он был занят. А на третий раз он у меня все-таки спросил, в чем дело, почему тебя так тянет в цирк? И почему ты меня тянешь туда? Что тебе так там понравилось? Ты что, влюбился в наездницу? Я сказал, нет, я ужасно люблю музыку. Вот. И тогда Марк Соломонович, тогда еще Марик, он, вы делаете, Юра, одну ошибку, я говорю Благову, называя его ровесником века. Он не ровесник века, он родился за 6 месяцев до начала 20 века. Ибо 1900 год – это последний год 19 века. Поэтому мы еще того века. Значит, вот с этого момента началась его работа в цирке. Я хочу только вам сказать то, что было самое ценное в нем. Во всех его постановках, а я, в общем, почти все их видел, не было видно режиссера. Он растворялся в артистах, и артисты растворялись в его мастерстве. Вы не видели этой палочки, выходи справа, выходи слева. Все было органично, как органичен был он. Все было доброе на арене, потому что добрым был он. Он был терпим ко всему, он верил в человека. При мне, я не буду называть его фамилию, показывал свое мастерство один молодой артист. Ценность этого номера заключалась в том, что артист был брат нашего хорошего знакомого. Поэтому, значит, Марк согласился просмотреть его мастерство. Ну, когда он уходил, он сказал: «Я думаю, что получится из вас толк, работайте». Когда он ушел, я говорю: «Марик, ну как же ты так? Вот то, что он делал, это же ни на что не похоже». Он говорит: «Одну минутку. Кого ты знал из великих жонглеров?» Я сказал: «Энрико Растери». «Еще кого?» «Максимилиано Труци». «Хорошо. Сколько Максимилиан бросал предметов в воздух?» Я говорю: «Ну, по-моему, 7. «А это 10, и все на землю». Значит, он рвется к чему-то. Надо ему дать выход в искусство. Вот таким был этот золотой человек, и таким он останется в моем сердце.
Василий Поправович, Юрий Арсеньевич оговорился, он родился не в 900-м, не в 90-м, а в 900-м году. Правильно? Ну, конечно. Точнее все. Спасибо вам большое. За кулисами тоже все хлопали, артисты очень довольны. Там слышно все тоже. Жаль, что вы говорили. Очень хорошо. Сейчас выступит артист-дрессировщик. К сожалению, все номера с дрессурой трудно вынести такими, какими они предстают на манеже. Потому что манеж – это определенная площадка, где можно развернуться, можно показать все. Поэтому это будут фрагменты номера. Но я с большим удовольствием объявляю участника программы «В семье единой», совершенно свежего лауреата первого конкурса номеров аттракционов «Союз госцирка», лауреата премии Ленинского комсомола Фарида Якубова. Кстати, об обезьянах. Отец с маленьким мальчиком ходит в зоопарк. Мальчик показывает рукой и спрашивает: «Папа, это обезьяна?» Отец отвечает: «Нет, детка, это пока еще кассирша». Ну, это так, к случаю. Я с удовольствием даю слово ученику Марса Ламоновичу, одному из любимых учеников, кандидату искусствоведения, директору Всесоюзной школы циркового и эстрадного искусства Сергею Михайловичу Макарову.
Ну, вы знаете, я хотел вам напомнить об одной восточной такой пословице или притче. Ученик, который не встретил учителя, он бродит по жизни как по бездорожью. А ученик, который прошел школу у настоящего мастера, до конца жизни идет по единственно правильной дороге. Так вот, Марк Соломонович вывел на дорогу искусства, на дорогу цирка очень многих и многих людей. И мне посчастливилось тоже оказаться среди его учеников. Это была случайная, но счастливая встреча. У меня в роду никогда не было ни цирковых артистов, ни деятелей искусства. И вот так случайно он набирал в цирковое училище ребят, клоунов, и в числе этих ребят оказался я. Но у Марка Соломоновича в этот момент начались большие постановочные работы, и он не смог с нами заниматься. Мы проучились год. И вот, расставаясь с нами, он нас всех собрал и стал напутствовать и определять судьбу каждого из нас. Вот он одному говорил: тебе лучше быть дальше рыжим, другому говорил: тебе лучше быть, значит, белым, еще что-то. Дошла очередь до меня. Он мне говорит: вы знаете, из вас клоуна не получится. Ну, для меня это был в тот момент крах. Я говорю: Марк Соломонович, а зачем же тогда мне дальше здесь оставаться в училище? Может быть, мне лучше уйти? Он говорит: нет. Вы знаете, из вас, наверное, получится режиссер. Может быть, из вас получится человек, который будет заниматься цирком. Но учтите, цирку нужны серьезные люди. Вот такая, значит, у нас с ним была беседа. И вот теперь, как жизнь показала, он оказался абсолютно прав. В 69-м году, когда заканчивалась моя артистическая карьера в цирке на Цветном бульваре, он же мне сказал: вам надо переходить на режиссуру. А к чему я это говорю? Вот Марк Соломонович очень бережно относился к людям. И я учился у него, потом в дальнейшем с ним работал. И приходилось сидеть на приемных экзаменах, и всегда вот я поражался. Идет какой-то человек на режиссуру. Мы его внимательно смотрим, а потом, значит, Марк Соломонович: ну нет у него режиссерских талантов, явно. Он говорит: неважно, цирку нужны серьезные люди. Вот он мечтает о цирке, он идет в искусство. Вы посмотрите, а может быть, он потом будет писать статьи, может быть, он журналистом станет. И вы знаете, вот каждого человека очень бережно он опекал. Мы ведь часто говорим, что с молодежью надо работать, молодежь надо любить, но я вам расскажу вот один из эпизодов, какой произошел вот на моих глазах, и я тоже был невольным и свидетелем, и участником этого случая. Союз Госцирк, тогдашнее руководство, решило, что к юбилею комсомола должен выступать на молодежный коллектив в Москве. Ну, естественно, молодежный коллектив, конечно, комсомол, и Марк Соломонович стал опекать один из молодежных коллективов. Это были «Беспокойные сердца». И вот мы приехали в Москву, он уже готовил все, номера, парад мы репетировали, и дело дошло до генеральной репетиции, был приглашен весь главк, был приглашен весь цвет цирка, и, значит, вот в такой атмосфере проходила генеральная репетиция. Закончилась генеральная репетиция при полном крахе этого молодежного коллектива. Дальше было обсуждение. Пригласили нас всех, я в тот момент был руководителем, участником этого коллектива, пригласили вот руководство в кабинете Марка Соломоновича. Говорит: Марк Соломонович, катастрофа полная. Посмотрите, что произошло. Ни один номер не проходит, все трюки ребята валят, надо что-то делать. Конечно, хорошо, когда молодежь на манеже, но надо укрепить коллектив какими-то проверенными мастерами цирка, уже зарекомендовавшими себя, маститами, надо что-то делать, надо как-то спасать программу. Он говорит: да я вас уверяю, что коллектив на премьере отработает прекрасно. Я видел его в Казани, он специально приезжал, отработает превосходно. Ну, Марк Иванович, мы не знаем, как вы будете выходить из этого положения. Видно, вам все придется переначивать. Он говорит: нет, это пойдет так, как вы сегодня видели. Один говорит: ну, только под вашу ответственность. Но мы с себя снимаем всякую ответственность. Он говорит: да, хорошо, это пойдет под мою ответственность. А труппа вся сидела, вот, ожидая окончания этого, значит, обсуждения, внизу и ждала, что будет дальше. Потому что сами все понимали, что отработали ужасно. Вот он спускается к нам, к труппе выходит и говорит: вы знаете, я очень доволен. Я доволен, что генеральная репетиция у нас провалилась. Вы знаете, он говорит, есть такая примета, очень верная. Если генеральная репетиция проваливается, то премьера пройдет блестяще. Вот если бы вы хорошо бы отработали на генеральной репетиции, я бы беспокоился. А теперь я полностью уверен в том, что будет успех. И он оказался абсолютно прав. Действительно, на премьере был полный успех у нас. И руководство, тут же было обсуждение, говорили: Марк Соломонович, ну вы блестящий, вы режиссер, не знаю, что вы сделали, но вы совершенно, программа изменилась. Но уверяю вас, программа шла точно так же, просто он как-то поддержал всех людей, потому что он, ну, в общем, он очень доверял людям, потому что и добрый был человек по своей натуре. И еще я хочу рассказать об одном, ну, таком печальном разговоре. Марк Соломонович дружил с Марием Шпенекнебелем. И мне доставляло огромное удовольствие с ним общаться, разговаривать, бывать в командировках, потому что я всегда расспрашивал: «Марс Иванович, а расскажите о Всеволоде Эмильевиче Мейерхольде, а расскажите, как вы работали с Александровым над фильмом «Цирк». Вот он, в общем, все рассказывал, это было очень интересно. И, значит, да, еще очень любопытная деталь. Вот мы, ученики Марса Ивановича, по традиции, они называли, в свою очередь, значит, Всеволода Эмильевича мастером, и мы тоже называли Марса Ивановича мастером. Вот нам было очень, знаете, какая-то преемственность в этом, очень так приятно было. Ну и, значит, всегда мы, когда собираемся, тоже мы всегда вспоминаем нашего мастера. Ну вот, и, значит, вот в тот момент Марс Ивановича работал в ГИТИСе, и я вместе с ним работал на кафедре, которая действительно организовывалась с огромным трудом, и только усилиями Марса Ивановича она состоялась и сейчас существует. В общем, так, и вот разговор с Марьей Васильевной Законобельной. Ну так, о всяких проблемах говорили, и потом, значит, затронули довольно грустную тему об учениках, но Марья Васильевна говорит: «Вы знаете, Марс Ивановича, ученики, это все, значит, великолепно, но вы не обратили внимания на то, что ученики делятся на две категории – на последователей и на предателей. Так вот, я хочу сказать, что среди учеников Марса Ивановича в основном последователи. И он оставил после себя, что очень важно, школу режиссуры. Много было до него корифеев циркового искусства, но школы режиссуры никто не создал. А он создал школу режиссуры. Он стоял у истоков циркового искусства. И когда зашел разговор о том, что вот мне нужно переходить с кафедры на училище возглавлять, он говорит: идите, это дело очень сложное, но очень важное, идите. И вот сейчас, работая в училище, я, знаете, ощущаю вот те традиции, какие заложены были создателями этого учебного заведения, первыми педагогами, и мы сейчас возрождаем эти традиции и хотим, чтобы они существовали дальше. Ведь мастер живет в учениках. И сегодня, сейчас перед вами выступят ученики нашего училища, которое когда-то было основано Марсом Ивановичем Местечкиным. Это Алексей Твиленев и Николай Емелюков. Пожалуйста.
Цирк – искусство многогранное, притягивающее к себе массу людей других смежных искусств. И когда я часто бывал в кабинете у Марса Ивановича, на втором этаже старого московского цирка, я видел, как у него сидели художники, режиссеры, музыканты, композиторы. И часто к нему приходили и работники киноискусства. И часто Марс Ивановича консультировал фильмы о цирке, связанные с цирком, а также прибегал и к помощи кино, когда нужно было как-то подчеркнуть то или другое действие в манеже. И вот когда подходило дело, доходило до кино, Марс Ивановича мне всегда говорил: «Ты Илье звонил?» Я говорю: «Звонил, он сейчас занят, но он приедет, у него там съемки в Ленинграде, вот он немедленно, пускай приходит, нужно с ним обсудить все». И тогда я звонил своему большому другу Илье Семеновичу Гутману, который работал на студии документальных фильмов. Человек, который выпустил около 10 фильмов о цирке, и маленьких, и больших, и широкоформатных. И поэтому я с удовольствием предоставляю слово нашему другу, другу цирка, народному артисту РСФСР, лауреату Ленинской премии Илье Семеновичу Гутману.
Хорошо, ну я очень коротко.
Я ему сказал там все, что говорить надо.
Да, все, научили. Я очень много хороших слов здесь было сказано о Марсе Ивановиче. И справедливо эти прекрасные слова. Юрий Арсеньевич охарактеризовал Марса Ивановича со всех сторон его творческой деятельности в цирке и во всех искусствах. Единственное, мне, как мне кажется, очень мало Юрий Арсеньевич сказал о его деятельности, вернее, о его работе в кинематографе и о кинематографе в цирке. Мне я считаю, очень и очень повезло работать вместе с Марком Соломоновичем, когда он ставил карнавал на Кубе. И вот возникла, так сказать, такая идея. Как тогда с Кубы вернулся великолепный наш поэт Евгений Евтушенко, написал великолепные стихи. И вот Марк Соломонович, ему они очень понравились, и он думал, как сделать так, чтобы вот на спектакле каждый раз присутствовал Евгений Евтушенко. Вот думал, думал, вытащил меня и сказал, слушай, а что, если мы сделаем в цирке кино, кинематограф, привлечем кинематограф? Я говорю, да, Марк Соломонович, ну как, это у нас нет кинобудки. Нет, мы сделаем, построим три кинобудки, три кинопроекционных аппарата. Ты сможешь это сделать? Я говорю, конечно, смогу. Конечно, сниму. Как же так? Это было действительно новое. И, по-моему, это впервые в цирке тогда, так сказать, было показан кинематограф, было кино. Мы думали, где, как лучше показать, как лучше сделать. Сначала мы думали, может, повесить какие-то экраны. Потом решили, давай просто попробуем все это показывать на куполе. И это было хорошо. И вот таким образом в цирке на каждом спектакле присутствовал сам Евгений Евтушенко, читая свои стихи о Кубе в прологе к этому спектаклю. Так Марк Соломонович привлек кинематограф в цирковое искусство. И в дальнейшем сейчас очень часто мы видим, когда режиссеры цирка привлекают кинематограф для, так сказать, постановки того или иного спектакля. Но я хочу рассказать еще вот о чем. Марк Соломонович не только, так сказать, пользовал кинематограф для циркового представления. Марк Соломонович помогал всячески создавать фильмы о цирке. Я не знаю такого фильма о цирке, где не принимал бы в той или иной форме Марк Соломонович Местечкин. И вот мне, человеку, который безгранично любит цирк и сделал очень много картин о цирке, а ведь если вспомнить, когда я пришел в цирк, впервые. Это был фильм «Артисты цирка». А ведь до этого я в цирке не был, наверное, очень много лет. И о цирке у меня были просто воспоминания детства. И любовь к цирку мог привить только вот этот великолепный человек, который был беззаветно влюблен в это искусство цирковое. И он мне говорил так. Понимаешь ли, если ты будешь снимать цирк, как можно его увидеть в цирке, так зачем его снимать? И правильно. Лучше прийти в цирк и увидеть это своими глазами, почувствовать запах и манежа, представление, общение с артистами. Вот ты сними цирк так, как его нельзя увидеть в цирке. Тогда это будет кинематограф. И вот действительно, это была та сверхзадача, которую он поставил перед нами, вначале передо мной, а потом уже, я считаю, уже и перед всеми кинематографистами, которые снимали цирк. И там, когда там, где на экране мы видим цирк так, как его нельзя увидеть в цирке, вот это, так сказать, тогда действительно появляется новое, так сказать, зрелище, новый вид искусства. И вот это, так сказать, этому дал жизнь Марк Соломонович Местечкин, которого мы все, друзья и товарищи, работавшие вместе с ним, будем помнить всегда. Спасибо.
Вы увидите кусочек из хроникального фильма, который сделал Евгений Габрилович. Пожалуйста. Я этот фильм не видел. Я сейчас смотрел перед вами. Это фильм снимался лет, наверное, 5 тому назад, 6. И вот этот молодой парень в черном халате, дрессировщик, Гена Гибадуллин, тогда еще только у Марка Соломоновича начинал учиться. Сейчас у него прекрасный номер. Я видел недавно его в Харькове. Просто удивительный. Он артист. Он не стал клоуном коверным, он стал клоуном-дрессировщиком. Он очень смешной, у него темповой номер. Он заканчивает первое отделение, как правило. А все в цирке знают, что значит кончать первое отделение, это нужно
заработать. Это нужно уметь. Я рад, что вот мы сегодня видим это вот начинание, и, а результат уже, так сказать, мы, ну, результат налицо. Я хочу сейчас объявить гостей. Не то записал где-то. Да. Гостей из Нового Московского цирка, из цирка с проспекта Вернадского. Это Регина Рано, Регина и Рано Касымовы. Восточная фантазия. Марк Соломонович ставил много номеров, связанных и с акробатикой, и с иллюзией, и просто клоунады. Но им был создан и номер, комический, музыкальный номер. Это музыкальный аттракцион «Поющие бизоны». На свой выходной день из города Рязани приехал сюда клоун Александр Родин, чтобы показать на этом вечере в память о своем режиссере маленький кусочек, фрагмент этого представления, этого аттракциона. Итак, перед вами заслуженный артист республики Александр Родин. Юмором, и так хорошо все аплодируют, так все смотрят. И я все время смотрю на портрет Марка Соломоновича. И я его все время вспоминаю. И вот сейчас волею судьбы я уже скоро год, как буду, вот работаю на Цветном бульваре в должности главного режиссера цирка. Я сижу в кабинете Марка Соломоновича, за его столом. Я сижу на том месте, против которого всегда я сидел. Я сидел по ту сторону стола. А сейчас сижу по эту, ко мне приходят люди, я разговариваю с ними. И когда я первый раз сел за этот стол, один, я зашел в кабинет, так положил руки и сел в это кресло, и думаю, вот я назначен главным режиссером. Я сразу представил себе Марка Соломоновича. И я продолжаю его представлять все время, пока вот я сейчас работаю. Какие бы ни были ситуации, какие-то возникали, я почему начинаю думать, а что бы сказал Марк Соломонович, как бы он? И я как-то даже непроизвольно, какие-то у меня движения, что ли, я думаю, он так же вот, так же он как-то он открывал ящик. Он сидел, каждое утро он приходил, он шел пешком от своей квартиры, это недалеко от цирка. Он сидел, когда был перерыв на обед, он открывал ящик, доставал завернутый обед. Он не ходил в столовую, как правило. Бутерброд, яблоко. И он ел, и в это время же он и работал еще. Кто-то у него был, он сидел, разговаривал. Потом он уходил на небольшое время, и он вечером опять, как правило, в цирке, допоздна. И кто-то проездом приходил, опять у него сидел, опять разговоры. У него энергии было, ну, я не знаю, удивительная. Трудоспособность, энергия, упорство. Я его про себя называл гигант. Он для меня был гигант. Вот все это выдерживать, все, так сказать, всю эту, будем говорить, и рутину, такую бумажную, и волокиту, и масса, так сказать, препонов. Не так все трудно, не так все легко создавать, всегда находятся скептики. Все это нужно перебарывать, и он был очень энергичный. И вот сейчас я первый раз ставил елку, я представлял, как Марк Соломонович сидел. Я также прошу поставить мне микрофон, столик. Я стараюсь, так сказать, копировать. Да, я только знаю одно, я могу сказать точно. Я таким режиссером не буду, он из меня не получится. Это, может быть, не мое призвание, так сказать. Я стараюсь делать все честно, стараюсь помогать актерам, стараюсь привлекать людей, но таким я не буду, как Марк Соломонович. Он для меня вот сейчас неповторим. Вот два режиссера для меня неповторимые в цирке. Это Арнольд и Марк Соломонович. Они, так сказать, каждый сам по себе, они просто неповторимы, и их нельзя повторить. Я не буду говорить всякие слова о том, как он меня учил, я его ученик, как он нас с Мишей поднял, как мы впервые в Москве вышли со самостоятельным номером. Я хочу сказать просто о его качествах человеческих. Он был очень добрый, он был удивительно общительный, он был хороший собеседник, он любил юмор. Это самое главное, работать с клоунами, надо любить юмор. Марк Соломонович любил анекдоты. Когда я приехал, он говорит, ну, что нового? Или кричал мне издали, у меня для тебя есть анекдот, иди сюда. И мы с ним всегда обменивались. Я к нему, к первому, мне приятно было к первому к нему принести анекдот новый, потому что он его оценит. Он его оценит. Он будет смаковать потом про себя и кому-то тут же расскажет. Вот в память этого я тут же рассказываю анекдот. Вот как бы вот Марк Соломонович был бы жив, я пришел бы, ему рассказал один из последних анекдотов. Анекдот такой. Болельщики, мне рассказали его, футбольные, они выдают его за чистую монету, что якобы такое было. Но я думал, что все-таки это анекдот. Рассказывают, что когда наша футбольная команда, которая выступала на первенстве мира этим вот летом, и приехала в Москву с таким, в общем-то, не очень хорошим успехом, то футболисты нашей сборной боялись выходить на улицу. Они боялись болельщиков, что их там засмеют, затюкают. И больше всего боялся выходить на улицу футболист Юрий Гаврилов. Он, говорят, неделю сидел дома, не выходил. А потом решил, надо выйти, там всякие дела, все. И он решил загримироваться, чтобы его не узнали. Он надел шляпу, темные очки, нацепил усы и вышел. Идет по улице, вроде никто не узнает, но думает, нужно проверить. На встречу идет старушка. Он подходит к старушке и говорит, бабушка, ты меня случайно не узнаешь? Она смотрит и говорит, как же, милый, ты же футболист, Юрий Гаврилов. Он перепугался, побежал домой и решил вчистую перегримироваться. Он длинные волосы одел, очки еще больше делал, бакенбарды, бороду, сгорбился. Идет, сгорбившись, и только вышел из дома, опять старушка идет. И она уже говорит, а, Гаврилов, опять идешь. Он подходит к ней и говорит, бабка, как ты узнал-то, что я Гаврилов? А старушка ему отвечает, а я Бесков. А еще Марк Соломонович. А еще Марк Соломонович любил музыку. Он любил музыку. Он дотошно всегда втревал в каждый номер, искал более подходящую музыку, спорил с композиторами. Он любил музыку, любил песни. И мы часто, да, бывали в компаниях, он меня просил что-нибудь спеть. Одной из его любимых песен была песня «Старого клоуна». Я хочу спеть ее в память Марка Соломоновича. А наш квартет мне саккомпанирует. Пожалуйста. Цирк давно опустел, тишиною закован, только где-то гитара нарушает аккордом покой. Эту песню, Эту песню поет старый клоун. Он прощается с цирком, со смешною своей судьбой. Он поет о гастролях, о неведомых странах. Он поет о манеже, который уже далеко, о далеких, о забытых сырых балаганах, о своем ремесле и о том, как смешить нелегко. Старый клоун уходит, успехи свои и потери, словно старый солдат, навсегда он уносит с собой. Осторожно, осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой. Осторожно, осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой.
Я спою вам песню о цирке, которую придумали сами артисты цирка. Прямо в поезде, в дороге, и я этому свидетель. Дорожная цирковая. Серебрятся лунным светом облака, темной ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих, поболтать и пошутить, затеять спор, а потом, подсевши к другу своему, повести неторопливый разговор, вспоминая и Париж, и к острову, и до утра нам не заснуть. Среди друзей всегда приятно отдохнуть. И до утра нам не заснуть. Среди друзей всегда приятно отдохнуть. В каждом цирке много есть друзей у нас. Жаль, недолго нам придется здесь пробыть. Расставаясь и встречаясь каждый раз, успеваем и смеяться, и грустить. Куда бросит нас, не знаю я, судьба. Знаю только, впереди работа ждет. Замелькают полустанки города. Пассажирский поезд вдаль нас повезет. Опять в вагон, опять на путь. Но как приятно хоть немного отдохнуть. Опять в вагон, опять на путь. Среди друзей всегда приятно отдохнуть. Опять в вагон, опять нам в путь, но как приятно хоть немного отдохнуть. Опять в вагон, опять нам в путь, среди друзей всегда приятно отдохнуть. Среди друзей всегда приятно отдохнуть. Среди друзей всегда приятно отдохнуть. Заканчивая этот вечер, я еще хочу сказать, что Марса Ломоновича мы будем помнить всю свою жизнь. Я хочу пожелать доброго здоровья вам, всем, кто пришел сюда, и в первую очередь семье Марса Ломоновича, которая присутствует здесь. Я вас обнимаю мысленно, а сейчас я сойду вниз и тоже вас обниму.
Доброго вам здоровья. Спокойной ночи.